Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.06, столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Казалось, до него еще бог знает сколько. Казалось, все только начинается, и вот все только заканчивается. 31 августа на календаре. Здравствуйте, детишки. Родителям пережить сегодняшний день. Эти стенания, эти вопли. Нет! Папа! Мама! Да где же лето? Да где же оно? Я же ничего не успел. Я и пожить не успел. Столько планов еще было. И тут вдруг все закончилось. А вы ему знаете как? А вы ему вот так. А ты, чадо мое, должен с молодых ногтей запомнить и зарубить себе на носу одну простую истину. Ничто очень-очень хорошее или очень-очень плохое не длится очень-очень долго. Всему рано или поздно придет конец. Нет, вот здесь можно остановиться уже. Ну, в смысле, они с детства должны понимать. Они с детства должны понимать безысходность нашего с вами положения на этой планете. Ну, в смысле, что исход есть, но он всегда предрешен. Вовка, доброе утро, здравствуйте, Игорь Валерьевич. Но мы еще поерзаем с вами, правильно? Мы еще здесь пободаемся. Да, доброе утро, Елена Искунцева, приветствую. Тимур Джураев, Василий, здравствуйте. Нет, впереди у нас битва титанов, битва... я вижу, как Роман Вильфанд грудь колесом, касается сажень в плече, от горшка 12 вершков и... Герасим, вы помните, в Муму был 12 вершков. Ну, в смысле, ну, там есть объяснение, больше на самом деле. Но богатырь был, вот это Вильфанд. С ним рядом, Тишковец. И они, выпятив свои инструменты гидрометеорологические, идут на Фобос. Но не на тот, что Деймос и Фобос... марсианские спутники. Нет, а на агентство Фобос они идут, которое тоже занимается тем же. То есть они на одной поляне сидят и делят одну поляну. И агентство Фобос вчера сказало: это нужно вообще ничего не понимать в метеорологии и в погодологии, чтобы делать заявление относительно бабьего лета. Потому что, ну что вы, во-первых, зачем вы это говорите, если мы не можем так надолго предсказывать ничего? А во-вторых, ну, пока что все похоже на то, что 14-15, 14-15, 12-15 в ближайшее время. И про какое бабье лето, и как вы вообще это выяснили, спрашивает Фобос. И вот здесь этот Фобос нас как бы раскалывает аудиторию на две части. Мы думаем, точно. Мы хотим верить в хорошее во что-то. Мы хотим быть позитивными. И тогда мы должны верить, этому, ну, Тишковцу и... Вильфанду. Фу, как мне не нравится картинка. Кто-то тут опять на это самого у меня здесь в компьютере. Что вам не имется? Если вам эти руки некуда деть, приходите, я вам больше этого самого придумаю работу. Кто здесь сидит до меня? И что-то постоянно крутят все время вот эти вот... Какие-то здесь люди технические что-то настраивают. Картинка есть, в общем. Она такая в разной степени фиговости, но она есть. И она есть в Телеграме, и она есть ВКонтакте, я так думаю. Но это вы скажете потом, есть она там или нет. Ну такая, что-то она как-то мутная сегодня. А потому что настроение мутное, потому что 31 августа. Так вот, кому вы хотите верить? Тишковцу с Вильфандом? Или какому-то странному Фобосу, который ничего хорошего никогда не обещает? Ибо, как известно, это то ли ужас, то ли страх, а Деймос его то ли страх, то ли ужас. Ну, в переводе, в смысле. В общем, это не очень хорошо. Я хочу верить в бабье лето все. Случись оно даже когда-нибудь там в октябре, может быть, и еще что-то такое. Прекрасно, прекрасно ликое показывает нам уже здесь интернет. Говорит МСК-бот, Telegram-бот-мессенджер показывает прекрасное. Московская кольцевая... и лики такси это называется. И уже в хлам разбитый такси. Вывалил кишки свои, вот это вот двигательные все. Бампер. Такое ощущение, что он говорит, вот так вот говорит автомобиль. Бэ. А что за автомобиль? Я думаю, что это Поло. Какой-нибудь Поло... полуседан теперь уже старый. Где это произошло? Это мы сейчас выясним. МКАД стоит поперек движения. То есть удар был такой, что его развернуло. Во что его развернуло? ДТП, внутренний МКАД перед шоссе энтузиаста в левый ряд. А во что его так? Шоссе энтузиаста, подождите. Это же у вас над шоссе энтузиастов или в районе шоссе энтузиастов там отбойники в средней полосе, еще где-то. И там каждый день кто-то влетает. Правильно? Правильно. Так это он туда влетел, что ли? Очень интересно. Но снова такси. Вчера в Москве несколько знаковых ДТП произошло. Там замесы из 5, из 6 автомобилей. Еще что-то такое. И везде, так или иначе, как уши этого слона, торчат автомобили каршеринга и такси. Каршеринг и такси. В каждой аварии либо каршеринг, либо такси, либо вдвоем оба два вместе. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Городские дорожные власти, извините, я закончу. Городские дорожные власти продолжают делать вид, что все хорошо и проблемы не существует. Ни с каршерингом, ни с такси. Да, извините, доброе. Да, слушаю.
Доброе утро еще раз. Вот как раз тащусь. Выехал от метра.
Угу.
Стоит там уже за щелчком туда от Гальянова, видать, еле-еле, вот 3 километра сейчас. Сейчас вот. Доеду, дотащусь до энтузиаста, посмотрю, что там, позвоню, вот. Скажу.
А я вам так скажу, там без морды стоит Поло, развернутый поперек движения, во второй или в третьей полосе. Доброе утро.
Роман, доброе утро, доброе. Спасибо за эфир. Я прям на секундочку, если вы не знаете или не успели сказать, ушла эпоха. Умер Горбачев на 92-м же году.
Нет, не знал. Я дело в том, что все утро провел в лифтах, в которых, как известно, нет интернета. Я не смотрел. А лег рано вчера. Сейчас что мы должны устроить какой-нибудь...
Да, я еще не успел осмыслить. Я вот панихид. Только тоже услышал.
Слушайте, ну на самом деле, скажите, ушла же эпоха, а чего он? Мне кажется, эпоха Горбачева ушла после того, как он снялся в рекламе пиццерии и Биркина. По-моему, Биркин сумка была. Этот, нет? Ну, помните, он едет в машине в такой, и там сумка у него такая.
Я помню, нет, на самом деле, почему вот, когда умер Лужков, когда вот умер Горбачев, как-то ты чувствуешь, что уходит твоя эпоха, вот о чем говорил Сергей Доренко неоднократно, когда уходит, ну, сложно назвать их людьми моего характера, но...
То, что эпоха, это безусловно, это вообще здесь даже не обсуждается, что Горбачев это эпоха, но какая? Мы можем уже оценку? Ну, уже можем, он же давно ушел из этой области. Можем давать оценку, наверное, какую-то?
Ну, вот, наверное, повод к размышлению. Для себя я еще не решил.
Надо подумать. Давайте сейчас будем думать. Хорошо, все, спасибо вам большое за... Да, видите, а я только открыл Телеграм, думаю, сейчас пойду в телегу и начну там, значит, смотреть. Хорошо. Но в смысле, нет, нехорошо. Сейчас я открою. Почти 30 эстонских компаний просят освободить их от антироссийских санкций. Вот самая свежая новость. Это благодаря ему у нас бардак в экономике и полный хаос. Так, я думаю, что это про Горбачева. Но благодаря ему у нас есть Пицца Хат. Умер Михаил Горбачев. Да. Вот реклама как раз этого. Это реклама Пицца Хат. Так, значит, пусть у нас будет реквием здесь. Все, веселая музыка закончилась. Сейчас посмотрим. Значит, Горбачев. Вот. Горбачев. Так, давайте, не, реквием пока я приглушу. Приглушу пока реквием, потому что здесь же реклама, и она, вероятно, со звуком должна быть. Пук, 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 пук. Это отчет идет. Пук, пук, пук. Поехали. Эпоха. Заходит, если вы не смотрите. Значит, он идет по Красной площади. Пам-пам, та-да-да-дам, 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 пам-пам-пам, та-да-да-дам. Он идет по Красной площади под зонтиком. Рядом идет внучка, я не знаю. Ну, в смысле, я не в курсе этой семейности. Вот, и они идут по Красной площади. Бабушка проходит мимо, такая раз оборачивается, так на нее, так, типа там, Горбачев. Они идут, и... А где эта пиццерия? В ГУМе, что ли? Вот они идут. Вот бабушка обернулась, он под зонтом идет. Девочка с ним. Да, это в ГУМе. Вот они заходят, садятся, и
это
тут...
Это Горбачев.
Посетители пиццы. На него все смотрят.
Горбачев.
Это из-за него у нас в экономике бардак.
Во.
Это благодаря ему у нас новые возможности.
Новые возможности.
Это из-за него у нас... Политическая нестабильность.
Вот. Да, и причем ему. Вот этот, который, негативист, он такой обрюзглый, некрасивый, старый, жаболицый. Такой специально выбрали жаболицого актера. А этот, который, наоборот, это благодаря ему у нас возможности, он, наоборот, такой молодой. Ну, как молодой? Ну, до 30. Ей волосы назад зачем? Такой немецкий тип арии. Арии такой, немецкий. Вот прям лицо такое немецкого типа, квадратная челюсть такая вся. И он молодой, и он такой, и он доказывает. Это благодаря ему. То есть вот, спорят два, как бы два поколения об этом.
Ему у нас свобода.
Свобода.
Полный хаос.
Вот, жаболицый говорит такой. Полный хаос.
Перспектива.
Перспектива.
Политическая нестабильность.
Да благодаря ему.
И бабушка такая, бабушка из дома Романовых, она уже несколько лет назад умерла, но никто ей не сообщил. И она такая, как мумия такая сухая.
У нас есть пиццахат.
Во, это благодаря ему у нас есть пиццахат. Так это что, вы про эпоха ушла? Эпоха ушла, а пиццахат, кстати говоря, осталось?
За
Горбачева! За Горбачева! За Горбачева! Что вы можете думать все, что хотите, но Пицца Хат объединит ваши эти самые. Вот за Горбачева Пицца Хат! Ушла эпоха и ушла Пицца Хат, я не знаю. Или не ушла. Есть Пицца Хат вообще сейчас? Существует или не существует? Ну, естественно, простите, но мы не можем делать вид, что это некое ординарное событие, поэтому, безусловно, это событие как-то нужно обсуждать. Ну, помимо так, сейчас фон, музычка опять, конечно. Вот, помимо того, что... Да, слушаю, доброе утро.
Алло, Роман, доброе утро, Андрей Москов.
Да, Андрей.
До аварии на внутреннем КАДе. Там, короче, после щелчка и... Друзья, там 4-5 ряды лежит... Трехтонник и века поперек рядов на боку лежит. И в третьем ряду стоит такси со сбитой мордой все.
Вот. Это в районе шоссе энтузиаста, там... внутренняя сторона, правильно?
Да, да, да. Там вот. Сколько два ряда.
А, я понял, почему он так. То есть он его боднул сзади, таксист, сзади его рубанул. Тот перевернулся, а таксиста развернуло, и поэтому морда у него разбита. Ну, иначе как он мог морду разбить, правильно?
Ну, да.
Это значит, что?
Серьезно.
Это значит, он либо принимал какой-то важный заказ, либо спал. Либо спал и принимал заказ в одно и то же время.
Ну, вы знаете, что и веку трехтонник развернуть на бок, чтобы ударить, это должен быть удар очень... Он уже, походу, груженный.
Ну, вы видели, что морды у него нет. Так, естественно, там же 100 разрешенное, поэтому он... А этот бам, и все.
Ну, да.
Вот окей. Это вот только что вы прослушали короткую аудиозапись этого ДТП. 7373948. Граждане, вас что, не волнует отправившийся к Маниту Михаил Сергеевич Горбачев? Ну, вы даете. И ушла... Нет, Пицца Хат есть вообще в России сейчас? Или она ушла вместе с Горбачевым? Если бы вам пришлось... на этом, на высшем суде перед чистилищем, архангел вас спрашивает. Ну, он сначала про ваши дела говорил. Помните, как говорил Познер Владимир Владимирович тоже? Он говорил, если бы вы встретились с Богом, говорит он, что бы вы ему сказали? Можно я вопрос вам задам? Простой. Еще до встречи со Всевышним вы встречаетесь с архангелами его, которые, как известно, тоже имеют значение. И один из них спрашивает, ну, про твои дела мы знаем, они как на ладони у нас. Но ты вот что скажи. Горбачев Михаил Сергеевич хороший человек или плохой? Же вот его дела мы не очень, они масштабные, и что-то он... И такого, и такого. Вот мы посмотрели рекламу, там у вас есть такие. Вы придумали делать кусок теста и на него сваливать всякую фигню и запекать это. И он ее рекламировал. И вот там люди говорили про него всякое. Так он хороший человек или не очень? И вот пришлось бы вам сказать одно или два его самых главных дела. Горбачевские. Самые главные дела. Самое главное. Вы, что бы вы назвали? Скажите, пожалуйста. Не-не-не, не пойдет, не-не. Тут вы, это самое, вы начинаете, что умер, да и умер, и бог его свет. Так не пойдет, не, граждане. Это, знаете, в судьбе нашей родины с вами, державы, я не говорю о стране, потому что страна у нас разная, у нас за один век сменилось 3 страны. А держава одна. В судьбе нашей державы людей, которые своей волей или случайностью своего положения и еще чего-то радикально перебрасывали страну в другую эпоху, таких людей немного. Сталин к ним не относится, между прочим. И Брежнев к ним не относится. Потому что все, что вы можете рассказывать про Сталина, тем не менее, ему вручена была страна, и все, что он сделал путем дико талантливой административной жилки, дико талантливого шахматно-математического ума, выстраивал такие политические партии, я имею в виду не партии, как собрание людей, а партии шахматные, партии человеческие, что мама дорогая, но страну, как ему дали, так он ее и передал. А таких людей, которые на другие рельсы, их немного. Вот Ленин, к примеру, с Троцким. Горбачев. До этого, Петр Первый тоже как вручили, но он приумножил и все такое. То есть их совсем мало, таких людей. Поэтому, когда вы делаете вид, что ушел, да нет, нифига. Если бы его не было, может, мы жили бы вообще в другой стране. Вообще все было бы иначе. Вот если бы не было бы Андропова, к примеру, то, вот. Или, к примеру, Громыко. Или, к примеру, Хрущева, может быть. Ну, такое дело. Да, вот. Но если бы не было Горбачева, страна реально могла быть другой. И поэтому вот это, когда вы говорите, что умер, да и умер, не знаю. Кривите душой, кривите. Потому что, точно совершенно есть у вас что сказать по этому поводу. И по поводу страны, и вашей юности. И, может быть, даже Пиццы Хат. Доброе утро. Доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Роман. Ростислав.
Ростислав, рубаните по Горбачеву.
Что главная заслуга, можете согласиться, главная заслуга Горбачева в том, что он сломал закон от Берлинской стены до, скажем, между Батуми и Турцией, потому что был же действительно закон, мы не могли никуда ездить.
Я вам скажу, начал расширение НАТО на восток, из-за которого сейчас весь мир находится в хаосе, правильно?
Ром, вот вы вспоминали позавчера Монте-Карло. Я подумал, сейчас вот с отправкой нас на визовую штрафстоянку, из-за знаете чего, сейчас и нет смысла обещать кому-то Монте-Карло и Варну. Я вчера в отбое сказал, Настя, что ты так захочешь теплоты, не полюбившейся когда-то, это и про поездки в Шенген. Вот мы еще захотим этих поездок и захотим статуса КВО до 23 февраля. Я думаю, что, в принципе...
Кто чего больше захочет? Мы захотим поездок или они захотят тепла зимой и жить вообще? Ну, жить нормально, как вы думаете?
Ром, мы наладим...
Вот я думаю, без чего сложнее? Зимой обойтись без электричества, тепла, еды и денег или нам без поездки в Ниццу?
Мы, как песни Примадонны, согревали друг друга. Когда припомнишь, как давно не согревали мы друг друга. Вот когда-нибудь это так снова будет. Когда мы будем получать какие-то там эмоции, там вино испанское, допустим, а они будут наши энергоносители. Мы, конечно, наладим отношения.
Наладим, естественно. Ну, конечно, наладим. Я же не против. Это самое. Я просто думаю, что... Нет, там же была еще реклама. Сейчас как это очень красивая. Там у Горбачева была очень красивая реклама одна. Прям совсем такая очень так стильно снята. Как будто Кристофер Нолан снимал ее. Он такой едет в машине, так все мрачно. Я не могу найти ее. У меня только Пицца Хат дается. Вот, сейчас, секундочку. Горбачев о Крыме надо было думать при распаде СССР. Вот что он говорит о Крыме. Естественно, и об Украине надо было думать при распаде СССР. Вообще все надо было это делать. Познер, Горбачев. Документальный фильм «Горбачев». Умер Горбачев. А что про него говорят коллеги наши, интересно? Сейчас. Так, подожди. Политик долгое время болел сахарным диабетом. Вот его заслуга главная. Первый и последний президент СССР. Ох, братцы, жаль, что вы настроены на другое. Так хотелось бы с вами поговорить. Вот, а почему не получилось? Ведь на самом деле, посмотрев вот это все, послушав, я думаю, не хватило ему Не хватило ему стержня. Это же внутреннего чего-то. Тот, кому удалось ухватиться за...
За пулю, шинели, пролетающие истории, тому повезло. Вот я думаю, мы ухватились.
Похватились. Сам делал ее. Вывод советских войск из Афганистана. Договор о сокращении ракет средней дальности. Рейкьявик. Я так помню, как сейчас. Странное слово Рейкьявик. Я детеныш, но смотрю, как они с Рейганом встречаются. Вот раз... Перестройка политика. Перестройка. Тогда это слово появилось.
За эти пусть очень трудные годы стал другим. Он вдохнул воздуха свободы.
Кто?
И уже никому этого у него не отнять.
Березовский. Кто вдохнул? Я не хочу. Лицом перестройки стала Раиса. Как он? Михаил? Раиса Михаил. Горбачев. Познакомились в годы студенчества в МГУ и всю жизнь. Прикиньте, всю жизнь. Что-то не дожал он где-то в какой-то момент, правильно? Прожил в браке почти полвека. И был счастлив в этом браке, нужно сказать. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Да, доброе утро.
Михаил Сергеевич Горбачев отчалил в страну вечной охоты. В рай или в ад он попадет, вы как считаете?
В ад.
В ад попадет,
думаю. Зачем? Да. Или никак, или...
Тут, кстати, вот сейчас на видео Макаревич ему поет. То есть вам никак, потому что вам хорошего нечего про него сказать.
Никак. Зачем он армию из Европы вывел? До сих пор было бы все хорошо.
Потому что хотел мира. Прикиньте, зачем? Затем, чтобы мир был.
Какой? Ну вот никак вот наоборот, мира-то и не стало.
Вот видите, в чем дело. То есть получается, мы такая цивилизация, что чтобы у нас был мир, у нас должна везде быть война. Везде армии, везде войска, везде все вот это.
Нет, вот америкосы даже не думают выходить оттуда.
Так а мы что, мы по шаблону америкосов должны? Вы считаете, что у америкосов идеальный шаблон?
Ну,
геополитических действий у американцев идеальный шаблон?
Нет.
Вот я тоже думаю, нет. Именно поэтому Горбачев хотел какого-то другого шаблона. Я так думаю. Алло! Я не поклонник Горбачева. Секундочку. Он молодость не испоганил всю, гаденыш. Мои школьные годы, я в комсомол не дошел из-за него, потому что комсомола не стало. Так пионером и остался на всю жизнь. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Но сначала про американский шаблон. Да, как говорится, добро должно быть с кулаками. Если вот,
не знаю, не, один чувак сказал, что, знаете, тебе дали по правой, подставь левую.
Ну, это много философии на эту тему. Мне больше... близкая восточная, японская.
Я понял. Но у нас возле Кремля, тем не менее, возле Кремля у нас на видном месте, тем не менее, стоит не пагода, а храм Христа Спасителя.
Это понятно, но каждый человек имеет свое рождение.
Не, согласен, я про главенствующую просто концепцию религиозную нашу и этическую. Гуманистическую. Естественно,
да?
Но небесное воинство, все вот это. Тут я согласен. Значит, смотрите, можно я предельно простой вопрос задам вам? Извините, братцы, но такие люди умирают раз в сотни лет. Раз в сотни лет такие, как Горбачев. Вы можете по-разному к ним относиться, там все на свете. Но серьезно вам хочу сказать, сломать. Пусть он даже, может быть, был всего лишь инструментом или щепкой, которая текла по этому бурному потоку истории. И он, как он сам сказал только что, вы слышали, ухватиться за эту пулю шинели истории. Пусть он ухватился даже за эту щепочку, которая неслась по бурному потоку истории, и таким образом стал тем, кем стал. И сделал то, что сделал. Пусть он несся по потоку и ничего не принимал, никаких решений. Тем не менее, это был он, а не кто-нибудь другой. Это был он, а не кто-то другой. Мог быть кто-то другой, но был он. И он сейчас умер. Все, Горбачев умер. Сколько ему было? 100? 120? Пиццу Хат я уже показывал рекламу. Извините, в самом начале мы об этом говорили. Поэтому какое-то время я хочу... Он реально испортил мне жизнь. Молодость испортил. Лишил меня возможности стать комсомольским функционером. А потом олигархом, как это делали комсомольские функционеры. Я не смог этого сделать, комсомола не стало. Я лишился возможностей всех вот этих романтических каких-то. Все. Потом я лишился страны, между прочим. Страны лишился из-за него тоже. Потому что была страна, а потом не стало страны. Все, был паспорт один, а потом все, и уже что, страны я лишился. Я лишился будущего, того будущего, в котором все было понятно. Бабушка моя покойная, она вообще, для нее это была драма, потому что я лишился завода, на котором я должен был работать, как это делал мой отец. Я должен был стать человеком, человеком рабочих рук, мозоли и всего вот этого. Здоровья подорванного, чего-то такого. Но понятного будущего. Потом профилактория, естественно, лечебная. Мои дети в пионерлагеря. То есть очень понятного. А потом с толстой сумкой на ремне это самое, пенсию, чтобы мне приносили. Александра спрашивает, что мы не машины здесь обсуждаем, что ли? Прикиньте, Александра, мы чуть-чуть, наш кругозор чуть-чуть шире, чем узконаправленная автомобильная тема. Чуть-чуть шире, потому что мы живем в стране. Прикиньте, Александра. И мы, помимо того, что выходя, видим своих лучших друзей, автомобилей, мы что-то еще думаем про эту страну. Представляете, Александра, вот насколько мы оборзели, нужно сказать. Мы просто оборзели. И мы можем думать про эпохи какие-то, которые с нами происходят. Так скажите, это очень хороший вопрос. Выйдет ли Владимир Владимирович показательно попрощаться с Горбачем? Но нет, я не про это хочу спросить. Поскольку у нас стоит ни пагода, ни мечеть, ни синагога, ну, вот, а храм Христа Спасителя рядом с Кремлем, я спрошу о концепции христианской и, больше того, православной. Горбачев Михаил Сергеевич попадет в ад или в рай, по-вашему? Вот сейчас он туда, на пути. 134-21-35. Пусть это хорошее сначала будет. В рай, конечно, в рай. 134-21-36 в ад. 134-21-36 прямиком, без всяких чистилищ, без вот этого всего, сразу туда, где для него уже давным-давно подготовлено все. Сковорода и все. Прямо в Тартар. К Аиду туда. В ад. 134-21-35. В рай. 134-21-36. В ад. Извините, если данная постановка вопроса и сам вопрос оскорбляет чьё-то чувство. Я думаю, что так или иначе, к старости все становятся немного религиозными, даже самые отъявленные атеисты. Думаю, Михаил Сергеевич тоже что-то такое думал об этом. Вот, и я надеюсь, что я никого не оскорбляю сейчас, я же не глумлюсь над религиозными. Я напротив, видите, вместо того, чтобы оценивать действия его как хорошие или плохие, чего уже о нем, ну, как бы у нас не принято говорить, да, вот, я поэтому и спрашиваю таким образом, в рай 134-21-35? Или в ад, 134-21-36. А прикиньте, если так все и устроено. Вот как люди думают о тебе после отхода твоего. Вот туда ты отправляешься. Представляете? Вот он сейчас был на пути куда-то, и тут вдруг это голосование, и он такой... И разворачивается вообще и в другую сторону.
Моторы.
Ну, здесь, конечно, много можно. Да, все, извините. Прах похоронить в коробке из-под пиццы. Спецоперацию Горбачев поддержал? Не знаю, я не смотрел. Ну, в смысле, я думаю, что последние месяцы, там, а может и годы, ему было уже прям совсем нет. Вот он помер, а смысл его жизни стал ничем. Не знаю. Ну-ка, ну, я вам еще раз повторить, чего я лишился из-за этого политического деятеля. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман.
Доброе.
Вот я лично к Горбачеву отношусь так же, как и вы, то есть плохо, но лично я...
Я не говорил, что плохо, в смысле, это человек, у которого были реально очень крутые прогрессивные идеи. Другое дело, что жалко, что эти идеи пришли в сознание и тело человека без политической воли и стратегического мышления такого, без этого... Ну, то есть он не полководец, он не великий полководец и стратег был. Вот это плохо.
Ну, я вот это имею в виду. Именно вот это имею в виду. Но я вот лично его оправдываю, потому что я искренне считаю, что он действительно хотел, чтобы было как лучше.
Да, естественно.
Мне кажется, что он искренне хотел.
Конечно. Ну, в смысле, он действительно был гуманистом, прогрессивным и хотел, чтобы мы жили на планете Пандора и все-таки жили вот одним народом, всю планету здесь и все. Другое дело, что ему пришлось... Я где-то сейчас увидел интересную цитату. Почему подлецы всегда победят этих Ну, как кого они победят, подлецы, всегда?
Хороших, Роман, извините, вот я вот именно это хотел сказать. Пожалуйста, можно я опишу карикатуру? Есть такой карикатист, очень известный. Он очень хорошо рисует. Угу. Я сейчас быстренько опишу эту карикатуру.
Давайте. Вот я ее найду. Вы скажите мне, а я найду. Это не Ёлкин какой-нибудь там, Палкин?
Она нарисована в графическом стиле и состоит из двух рисунков. На одном рисунке нарисован угол, и идет один человечек, он находит шарик. А второй человечек находит пистолет. А второй рисунок уже идет один человек, у него в руках и шарик, и пистолет.
Ага.
Понимаете? Ну я забыл, как его зовут. То есть, вот так, когда у тебя такое государство, как Советский Союз, не надо быть тем, кто в руках несет только шарик.
Я согласен.
Это идет к тому, что тебя его заберут. Вот то, что вы сейчас сказали.
Да, сейчас я попробую так, чтобы... Может, вы помните это? Это было... Вот почему порядочный? Значит, смотрите, какая история. То есть этот наш парень оказался порядочным. Секундочку. Это как будто бы... Как будто бы Лихачев сказал, ему приписывает вот эту штуку. Ну где? Вот. Мерзавцы. Внимание. Мерзавцы. Не подлецы, мерзавцы. Мерзавцы всегда одерживают верх над порядочными людьми, потому что они обращаются с порядочными людьми, как с мерзавцами. А порядочные люди обращаются с мерзавцами, как с порядочными людьми. Окей? То есть мерзавцы с хорошими обращаются как с мерзавцами, а хорошие с мерзавцами как с хорошими. И поэтому хорошие всегда проигрывают. Вот в этой истории Рейган и коршуны, ястребы американские, военщина американская, милитаризм, этот империализм и все остальное были мерзавцами. А Горбачев был просто хорошим парнем, таким... Без фиги в кармане, просто парнем таким. И потому и проиграл, я так думаю. Но, другое дело, заслуга это то, что он таким был хорошим этим простофилем. Я не знаю. Значит, он попадет в ад, конечно же. 80% убеждены. Он на пути к вознесению, в рай. 20%. Все. Михаил Сергеевич Горбачев представился. Интересно, что сказал бы гробовых... дел мастер по этому поводу из 12 стульев. Что он приставился или сыграл в ящик. Как вот, классификация Безенчука. Вы не помните, что по Безенчуку делают самые высокие люди? Все, последнее, что мы сейчас узнаем, значит, все. Секундочку. Я хочу вспомнить, как... Вот, известная классификация человеческих смертей. Сейчас мы выясним, как большие люди это делают, и все. Приставилась, значит, старушка. Все. Ну, царствие небесное. Согласился Безенчук. Приставилась, значит, старушка. Старушки, они всегда приставляются, говорят Безенчук. Или Богу душу отдают. Это смотря какая старушка. Ваша, например, это он говорил Воробьянину. Маленькая и в теле, значит, приставилась. А, например, которая покрупнее, да похудее, та считается Богу душу отдала. То есть как это считается? Это уже Воробьянин говорит. У кого считается? Он говорит, у нас, у мастеров гробовых. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай бог, помрете, то что в ящик сыграли. А который человек торговый, бывший купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят, перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда помирают, железнодорожные кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят. А нас, что слышали, дуба дал. Вот, поэтому нужно сказать, что он куда? Он Богу душу отдал? Нет, он же могучий был, ну, с точки зрения политических своих вот этих сетей. Поэтому мы вправе сказать про Михаила Сергеевича Горбачева, что на пути в чистилище, а потом и в Тартар, куда его отправили 80% сейчас, Он Дуба Тау. И так случайно произошло сегодня, что пилюлю я подобрал, по-моему, прям вот совсем в тему. Это те самые стремления, которые Михаил Сергеевич испытывал всегда. Хотелось ему все время куда-то ввысь, правильно? Правильно. Ну, я так думаю. Дэн Павлов, доброе утро, котовод Василий. И приветствую Сергея, Андрея, здесь Максим Сидякин. Вечно недовольный Алексей Морозов. А еще просто Владимир. Елена Искутцева, молодой дедулька. Панюта, здравствуйте, Рессориус, Южному Уралу, привет. И лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере уже вот здесь вот. Говорит МСК, бот, пилюли же не было в начале часа. Не было. Не будет же считаться реквием у нас пилюли. Нет, не будет. Поэтому держите сейчас. Посмотрим, что для западных спонсоров, ну, этой перестройки, и что для Pizza Hut будет означать сегодняшние события. И что будет важнее, о чем будут писать яростнее. О том, что дуба дал Михаил Сергеевич, как его называют, Меченый его называют. Или же приостановки поставки газа по Северному потоку на 3 дня из-за ремонта. Мы им ремонт устроили, профилактический. Ну, в смысле, профилактическую... предупредительную меру. Интересно было бы посчитать, есть среди вас аналитики, кто посчитает эти публикации, о чем писать будут чаще и яростней? О том, что газ теперь просто прекратил поставку. Правда, на 3 дня это такой анонс предстоящей зимы. Или о том, что Михаил Сергеевич. Кстати, удивительно. Закончился газ, и, ну, в смысле, закончился Горбачев и закончился газ для Европы. Хорошо. 7373948. О, теперь они там наведут шороху. Там водище. Ну да, там столько этих самых геовоенно-политических деятелей собралось в этом огненном местечке. Там у них компашка, будь здоров. Пабло Эскобар, приветствую вас наконец. Классно, а я все думаю, где вы? А вы в Италии, оказывается. Через все возможные границы гоняли. Прикольно, прикольно. Рад вам. Вообще всем рад, кто вернулся. Наконец чувствуется, что мы здесь задышали. И Москва теперь тоже начнет. Не, наоборот. Москва теперь наоборот остановится. Но ничего. А мы здесь без вас как-то ездили, знаете, по городу хорошо. И пробок так особо только сами себе устраивали. Вот. А теперь все, вероятно, закончится. Но это ничего, главное, что мы вместе, правильно? В хорошем месте называется оно «Моторы» и говорит Москва. Так что приветствую, други. Эй, эй, моби, а ну-ка еще спой. Конечно, я и говорю, что вещица подобрана случайно, но очень в тему. Для проводов Михаила Сергеевича. 7373948. 7373948, телефон прямого эфира. Говорит МСК, бот латиницей в одно слово, бот-мессенджер наш. Какие хорошие. Недовольные качеством электрокара владельцы Тесла объявили голодовку. И я так и вижу, как один толстячок у другого спрашивает: ну что там, изнемогая уже, ну что, сколько мы там уже голодаем? Она ему говорит: 15-я минута пошла. Я такой: боже мой, я этого не выдержу. 15 минут голодаем. Невозможно. Так они надеются достучаться до Илона Маска.
Моторы.
Ну, очень верный способ. Маск с его чувством иронии, он оценит. Он скажет: парни, вы вот когда поголодаете чуть-чуть, еще отжиматься начните заодно. То есть я вам еще и стройнее стать помогу. Вы потом еще спасибо мне за это скажете. Норвежские владельцы Тесла... норвежцы не толстые. Уставшие от проблем с электромобилями... А каких проблем? Объявили голодовку. К радикальному способу привлечь внимание производителя их подтолкнули как разнообразные дефекты, так и то, что никто не торопится эти дефекты исправлять. Прикиньте, до чего дошло в Норвегии. Доброе утро. А зачем вы этого убили? Моржиху убили, идиоты, зачем? Доброе утро, да, слушаю. Здрасте, извините. Доброе утро. Да, доброе.
Ну, в Норвегии там холодно, поэтому и сыро. Поэтому с электрикой всегда проблема. Надо в южные страны или...
Тем удивительнее, что Норвегия самая теслофицированная страна. То есть Тесла, да. В Норвегии там половина машин уже Тесла.
Да, ну там климат такой, что, скажем, для электрики не очень полезно.
Я думаю, что это карма. Это кармическая им, кармический ответ от Вселенной за то, что они моржиху завалили.
И еще за то, что они самые богатые в мире страна, да, и самый хороший уровень жизни, за это им тоже карма.
И за,
да,
фьорды красивые. Фьорды у них, конечно, там вообще.
Конечно, просто... надо немножко поубавить, да, скажем, свои аппетиты.
Надо, вот, да.
А насчет, согласен, Горбачева...
Я думаю, что, знаете, норвежцы должны были наоборот, так Маск их не заметит. Надо было наоборот обжираловку устроить. Я говорю: будем жрать, пока не помрем. Вот это, никто никогда не устраивал таких акций. Буду есть до смерти. Все голодовку зачем-то объявляют. А надо обожраться и умереть от бургеров. Да, извините, но... про Горбачева уже не хочу.
Давайте, ну, закончим. Тогда ладно, тогда все, пусть все жрут они свою семгу, да?
Пусть это самое, пусть земля ему пуховик. Помните, как это? Умер создатель этого интеллектуального ввода Т-9, и пусть земля ему пуховик будет. Вот, так что это все. Нет, в смысле, какие-то политики будут сегодня, наверное, на каком-нибудь Первом канале соберутся эти, какое-то шоу, ток-шоу будут говорить: а вот это, а вы не знали, а это любовница Михаила Сергеевича по переписке. Так они не встречают, но вот по переписке любовница, найдут как-то незаконно рожденного сына, бастарда там какого-то, еще что-то. Вот, по словам бастующих просто обычных владельцев Тесла, поддержка Тесла либо просит их подождать, не обозначая сроков, либо вообще игнорирует, говорит: извините, вас тут не стояло, все, идите и повеситесь. Голодовка стартовала еще 27 августа, но Ворон прилетел к нам с этой новостью только сейчас. Информация, и может кто-то уже там даже и умер от голода к этому времени. Это дает надежду на реакцию руководства Тесла. Новость разлетелась, говорят, разлетелась. Они написали Теслами, своими автомобилями, смотрите, на парковке. Их так поставили, чтобы импровизированно было похоже на help. Help. Вы это самое, знаете что, потом, когда надоест help писать, вы последний автомобиль в букве P переставьте вниз, а один уберите. И тогда получится hell. И напишите там Маск, и отправляйся в ад. Вот что-нибудь такое. Так, эта новость, значит, про норвежцев, она нас не очень трогает. Владельцы рассчитывают, что голодовка донести поможет проблему. Ничего она не поможет. Голодовка никогда ничего не помогает. Помогает, наоборот, обжираловка. Нужно обжираться просто вот так, чтобы... я сейчас тресну, вот, и вот только тогда тебя заметят. Ну, во всяком случае, это будет свежее, чем просто голодовка, правильно? Значит, в американском городе запретили штрафовать за превышение скорости, потому что полицейские переборщили со штрафами и привлекли внимание прокуратуры. Нет, мы не будем это читать, потому что таким образом мы испугаем наш. Это я иду по актуальной новостной повестке. Актуальная новостная повестка автомобильная. Потому что потом я перейду к тем вопросам, которые какое-то время уже фигурируют в информационном поле, и их надо бы обозначить. Ожидавшийся в России Chevrolet Tracker начали продавать в Узбекистане. Недавно его начали производить, а теперь и начали продавать. Запустили в Узбекистане в середине лета, теперь модель выходит на рынок. Вы знаете, по поводу Узбекистана, там сразу несколько новостей было. Во-первых, какой-то новый Hyundai там стали делать в Узбекистане. А во-вторых, сейчас, секундочку, до России может добраться седан, нет, нет. Интересный такой маленький кроссовер. А во-вторых, ожидавшийся в России Chevrolet Tracker тоже начали продавать в Узбекистане. Или в Казахстане стали собирать Hyundai. Но я потом найду эту новость. Но вот это вот в Узбекистане. И кто-то из тамошних чиновников сказал: ребята, вы попробуйте не думать о том, что вы должны к нам приезжать за автомобилями, потому что потом это в России у вас может спровоцировать социальный взрыв. И я задумался, о чем это вообще? То есть, не надо приезжать к нам за автомобилями, которые благодаря определенным политическим процессам, геополитическим и экономическим, становятся чуть выгоднее, чем в России автомобили. Он говорит, не надо к нам приезжать за автомобилями, потому что потом у вас это спровоцирует социальный взрыв. И я думаю, окей, но как? Но что? Потом оказалось, что он имел в виду следующее. Однажды вот так у них там люди куда-то ездили за дешевыми автомобилями, там в какую-нибудь Европу, я не знаю, или, может, в Армению, приезжали и оставляли эти автомобили на тех номерах, не перерегистрировали их. А потом вдруг был принят закон, что все, хватит ездить на этих номерах, надо их ставить на учет здесь. И оказалось, что людям нужно, у людей либо изымали эти автомобили, или заставляли платить пошлину огромную за них, и они стали возмущаться, выходить на митинги. Это самое. Я хочу сообщить вам, уважаемый чиновник, оттуда, что вопрос черного импорта мы не рассматриваем вообще. Ну, то есть такой вопрос, когда поехал, купил, и здесь пытаешься ездить на автомобиле, не регистрируя его. У нас, мне так кажется, законодательно уже, база законодательная позволяет избежать данной проблемы. Поэтому вы за нас, пожалуйста, не волнуйтесь. Мы, когда захотим привезти Chevrolet Tracker оттуда, из Узбекистана, мы будем везти его импортом не черным, ну, а, может, серым или почти белым, назовем его так, почти белым. Это означает, что мы, привозя его сюда, все пошлины заплатим за него. Мы надеемся на наше государство, которое эти пошлины должно еще и снижать, понимая, что автомобильная промышленность российская рухнула на 80%. Сейчас пока что такие данные. На 80%. То есть из 10 ранее выпускаемых автомобилей сейчас выпускается только 2. Вот что означает вот на 80% сокращение. Из каждого десятка или из каждой тысячи выпускаемых еще год назад автомобилей сейчас выпускается только 200. Ну нет, так некрасивая цифра. Вот, из 10 2 только выпускается. Поэтому государство понимает, что вот эти выпавшие 8 автомобилей, непроизведенные 8, или непривезенные, непроизведенные 8 автомобилей, нужно как-то компенсировать. Нас-то меньше не стало, правильно? Людей, страдающих автомобилизмом. Поэтому дефицит нужно как-то восполнять. И вопрос пошлин все еще рассматривается, и он стоит на повестке дня. Да, стоит. Поэтому это мое заявление к нашим узбекско-казахским друзьям, партнерам, коллегам. Другие, за нас не волнуйтесь. Мы найдем способ, причем законный способ, так привести, так зарегистрировать автомобили, заплатить все пошлины, что всем будет хорошо. А если всем будет хорошо, и нам будет хорошо, то и вам будет тоже, наверное, хорошо. На старте продаж модель доступна в 3 уровнях оснащения. Цены варьируются от 1 миллиона 154 тысяч рублей в пересчете по курсу сегодняшнего дня до 1 миллиона 374. То есть от 1 150 000 до 1 370 000. Я вот так вот скажу. Это по Chevrolet Tracker. Вот я вам его показываю, как выглядит автомобильчик. Автомобильчик класса Креты. Ну так, на первый взгляд. Средний между Кашкаем и Кретой. Я думаю, что ближе к Крете, к современной. Уже анонсирована даже более доступная базовая комплектация с ценником в районе 1 миллиона рублей, снова же в пересчете. Но такой автомобиль появится чуть позже. В зависимости от версии, комплектуется климат-контролем, бесключевым доступом, светодиодной оптикой, круиз-контролем, кожаная отделка рулевого колеса. Для модели доступна система полуавтоматической парковки. Это что, полуавтоматическая? Автоматическую знаю, ручная знаю, полуавтоматическая. Ну ладно. На местном рынке предлагается с мотором 1.2. Это турбо-тройка. Мощность 132 лошадиные силы. Сочетается с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод ожидаемо только передний. Ждали в России весной этого года, но концерн General Motors, которому принадлежит в том числе марка Chevrolet, объявил о том, что у него нет совести, и плевал он, ну, в общем, не может он поставлять автомобиль. Все. И 80 тысяч автомобилей в год, рассчитанная мощность производства по полному циклу, то есть сварка, окраска, кузов. Ну, в общем, это узбекский автомобиль полностью, потому что все будет производиться там. Плановая локализация должна составить 50%. То есть полный цикл, но 50% будут поставлять детали откуда-то оттуда. Все. Больше, как бы, тут написано, что Узбекистан уже обгоняет Россию по объему производства. Но это потому, что мы просто потому, что мы сейчас скукожились. Это не потому, что Узбекистан такой хороший. Это потому, что мы так сели, просели. И вот коротко вам несколько картинок об этом автомобиле. Вот так это выглядит, штуковина. Так еще больше становится понятно, что он действительно класса Креты или Kia Seltos. То есть если бы он приехал к нам, то он бы конкурировал с этими парнями. И вероятнее всего конкурировал бы не очень успешно, потому что один и вот это вот трехцилиндровая штучка, 130 сил, еще и на моноприводе, это все сильно уступает тем парням, которые работают в этом же сегменте, но имеют и агрегаты другие, и привод полный, и 7 утра у нас, мы едем дальше.
Моторы.
7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 31 августа, финал лета. Здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас здесь программа вообще обо всем. Но, в частности, и о лучших друзьях каждого мужчины. Конечно же, приветствую вас, други. Чего там у Гальянова, спрашиваете вы? А я так с вами скажу. Сегодня можно спросить вообще про все. А что там у вас вообще везде? Вот что у вас везде? Во-первых, опять такси, опять догнал, опять внутренний МКАД. Но там уже разобрали. Мне так посмотрел я, и фотографии прислали, что уже на эвакуаторе увозят этого таксиста, который догнал, вероятно, малотоннажный грузовичок. И в результате там грузовичок перевернулся, фургончик этот. Еще большая, конечно, от садовода, от вот этого пробка до СВХ уже идет по внутренней стороне МКАД. Но вы и сами знаете о ней. А еще у нас Красногорск, Новая Рига, где-то здесь вот на съезде на внутреннем МКАД. Съезд на внешний, извините, МКАД с Новой Риги. Это 68-й километр, наоборот. Проблема из-за ДТП, прямо на съезде. И вот в результате вы стоите. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Доброе утро.
Да, Ром, доброе утро. По поводу Гальянова. 4.40, да. Авария случилась, угу. Передо мной. Остановился все перед ними, угу. Но потом быстро сориентировался, заехал за них, вытащил водителя из этого. Но они оба спали. То есть тут у них состояние было, то есть они ехали по прямой.
Вы прямо своими руками в этот таксиста, да, извлекали,
да,
этого?
Да. И меня сегодня, да. Причем долго, говорю, вылазь, иначе нас тут раскатают. То есть люди несутся, то есть видят препятствия, то есть как бы вот, ну это страшно.
Офигеть, вот, ну вы отважный, конечно, но там нужно с большим запасом впереди стоять, потому что если кто-то в тяжелый въезжает, он сметет и 5, и 6
он
машин.
Он переградил левую полосу, он ударился в отбойник, то есть в принципе... Долететь не должен был. Но,
то есть они, не просыпаясь, не приходя в сознание, даже уже после ДТП продолжали спать.
Таксист, бородатой внешности, то есть он вообще не понял, наверное, что случилось.
Мама, я не пойду сегодня в школу. Я сегодня в школу не пойду, мам. Не буди меня.
Который ехал в «Газели», он еще долго сидел внутри. И тоже не понимал, что это случилось.
Да, тоже. То есть, вот, дико опасное время, 4:40. Дико опасное, в сон рубит ужасно, прямо вообще.
Ужасно на МКАДе останавливаться, конечно, это, то есть люди несутся. И причем, наверное, половину тоже таких же полусонных.
Офигеть. То есть мы говорим с героем сейчас, посмотрите. Ну, вам медаль. Медаль имени Мотор.
Кстати, в птичках останавливаться начали помогать где-то, наверное, минуты через 4.
Ну, уже 5, когда замедлилось, наверное, движение общее, когда
оно
уже...
Оно не замедлилось, то есть они начали перед «Газелью» останавливаться, то есть движение как было, так и есть. Они заняли левую и, получается, третья полоска.
Я понял. Ладно, но...
Я как бы вытащил.
Ну, вы молодец, и у вас тоже сегодня праздник, потому что хорошо, что так все обошлось, и никто не впилился, там, большегруз какой-нибудь, фура или вот это вот все. Это да. Спасибо, спасибо, видите, позиция. Вот так люди делают. А потом спросишь его, а что подвигло тебя? Он даже и не скажет, почему решил остановиться. Просто вот, ну так надо было сделать, и все. Так герои поступают. Они никогда не принимают решение быть героями. Они просто берут и делают. Но ведь прописная истина, сонный хуже пьяного. Ну, смотря какой сонный и смотря какой пьяный. Но то, что это проблема большая, да. И еще раз хочется обратить внимание тех, кто либо круглосуточно, либо ведет такой график, когда вам приходится рано-рано, настолько рано утром ехать, что ощущение, что это поздняя ночь. Вот настолько раннее утро. А сейчас еще, в отличие от июня, когда в 4 уже светло, сейчас в 4 уже темно. Еще темно в 4. И ты едешь все еще ночью. А время такое, биологические часы так настроены, что вот это время, когда начинает рубить дико просто, вот с 4 до 6, я это знаю, потому что часто на дальняк и на Кавказ, и вообще, чтобы 1600 за один прогон сделать. И как раз вот к 4 уже добираешься где-то к Ростову, за Воронежем к Ростову, ну, на подъезде. И все, и вот здесь начинается такое, и глаза, и пытаешься все делать. Потом просто тупо заезжаешь на заправку, на парковку, стоишь, там полчасика подремал, и хорошо. Поэтому вы тоже так делаете. Не надо до последнего ехать, пытаться бороться со сном. Он победит, вероятнее всего. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Владимир, Москва. Две ремарочки такие, если можно. Смотрите, вчера ехал по одной не очень большой улице, как бы впереди меня едет такси. Ну, как бы все нормально, останавливается перед пешеходным переходом. Вот эта ситуация, конечно, взбесила меня. Останавливается, все нормально, хорошо. Переходит мама с ребенком, я останавливаюсь за ней. Сзади идет протяжный гудок, видно, недовольный кем-то.
Давай, чё стали?
Да. Информация была бы неполная, если бы не появился второй наш любимый участник. Это Каширин. Просигналил, выехал через сплошную, объехал нас с недовольным видом.
По встречке, да, такое именно?
Да, да. Вот и самое интересное, вот в этом месте всегда гаишники стоят. Ну, гайки стоят.
А в этот раз не было. Это хорошо, что он не сбил людей на пешеходном переходе. Также людей избивают. Обычно объезжают стоящих, недовольные придурки, и сбивают потом людей на переходе.
Да, еще один момент, можно?
Давайте, конечно.
Вчера я говорил спросил по поводу поездки на юг.
Да.
Вот. Вчера посидел, почитал интернет, блогеров почитал. И вы знаете, Роман...
Решил поехать на север после этого?
Нет. Вы знаете, я почитал, составил маршрут. На расстоянии после Воронежа у меня по бесплатной дороге выходило на 20 минут быстрее.
Ну, не знаю.
Я, честно говоря, может, что-то там было на платке, но на 630 или 640 километрах мне показал по платной дороге
37.
Ну так и поезжайте по бесплатной, а потом вернетесь и расскажете. Вот давайте.
Да, потом расскажу.
Потом расскажу. Но я хочу вам сказать, что вы думаете, что это я так пошутил остро, а я вместо юга решил поехать на север. А я не шучу. Потому что если... ну а чего? Там на севере все еще можно покупаться, если отельчик с бассейном какой-то. А если вы морж или мажиха закаленный, вы можете и в разных озерах, и в Ладоге, а потом и в Онеге искупаться. А то и до Белого моря доедете. Так зато на север, когда едешь, вы представьте, до Питера 6,5, по М-11, долетел. Потом оттуда в Карелию, по роскошной, мирового уровня, европейско-мирового уровня шоссе, просто роскошное, туда тоже пролетел. И вот ты в Лахденпохье! И тебе все, все прекрасно видно оттуда. И эти выход скальных пород, и потрясающий карельский лес, и потрясающие места, и комары вот такие. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Да, доброе утро. А вот относительно пешеходных переходов.
Угу.
Сейчас он звонил.
Да.
Слушатель. Да, очень интересные есть моменты. Например, я вот недавно оспорил штраф за непропуск пешехода. А, но у нас народ то ли иногда либо перегибаем, либо не догибаем, как говорится.
Вы но оформляли штраф за непредоставление этого пешеходу?
Да.
О, какой
да.
вы... Молодец.
Да, потому что да.
Да.
Вот.
Мне казалось, что в Москве уже этот вопрос стоит, то есть не пропускают только приезжие, те, которые не знают, что мы здесь уже все давным-давно научились пропускать пешеходов. Все уже.
Ну, тут тоже вопрос, как, где и когда их пропускать. Когда человек только подходит, а некоторые уже тормозят в пол,
да.
И создавая аварийную ситуацию.
А вот вы мне скажите, вы, раз вы оформляете, да. Вот я как я делаю? Я делаю так, что когда человек перешел на встречку уже, я уже начинаю ехать. И кто-то интерпретирует это из полицейских, из ваших коллег, кто-то интерпретирует это как нарушение. Ну, типа, он должен дойти до конца. А я, у меня есть, во-первых, объяснение логическое с точки зрения безопасности, и есть объяснение с точки зрения буквы закона. По-моему, в правилах написано так, что непропуском считается такой мой проезд, который заставил пешехода изменить или скорость, или траекторию движения по пешеходному переходу.
Совершенно верно.
А когда он по встречке уже переходит на ту сторону... Так я, он не меняет ни скорость, ни траекторию, я ему уже вообще не мешаю, он уже прошел меня.
Ну, вдруг он испугался и обратно побежал.
Но он же не побежал и не изменил, это во-первых. А во-вторых, если я буду долго стоять, то, как вы слышали вот этот звонок, то сзади найдется какой-то идиот, который поедет по встречке, а пешеход на встречке там, и он его и собьет, И поэтому я начинаю максимально рано двигаться, чтобы поток за мной долго не стоял, и чтобы там идиоты истеричные не появлялись. Вот что я делаю.
Ну, Роман, те, что ездят по встречке, это отдельная история.
Ну,
вот,
да.
Но все-таки не надо вот перегибать. Человек еще только подходит, уже люди...
Начинает останавливаться.
С левой полосы.
А вот скажите, да, с точки зрения закона, когда нужно останавливаться? Когда он ногу поставил или сделал... Там же тоже такая формулировка туманная. Да. Явно проявил желание перейти. То есть мы как-то должны понять его желание перейти.
Ну, я не знаю такой формулировки.
Ну, тогда когда надо, по-вашему?
Дорогу, а это означает, что я должен всего лишь снизить скорость движения. А он при этом должен не испугаться, не изменить... ни скорость, ни направление. Поэтому когда, каждый решает для себя сам. Я вот лично для себя сам решаю, когда я могу пропускать, когда я не буду пропускать, как говорится. Но эта история, на мой взгляд, взаимная. Пешеходы также должны все-таки понимать и тоже пропускать машины. Потому что когда идут демонстрации, ну... Знаете, не найдется ни одного пешехода, который приостановится и пропустит.
Я недавно стоял в дикой пробке, на Ходынке у нас Ледовый есть, и там какой-то матч был.
Да.
А метро через дорогу, ЦСКА метро. И меня что убило, что... Ну, пробка дикая. Потому что от метро неостановимым потоком идут люди, ну, тысячи. На трибуне там сколько? 10-20 тысяч. И они идут через нерегулируемый пешеходный переход. Светофора там нет. И некоторые там в самой толпе находятся, ответственные люди, которые такие там руками, разводят руками. Так, давайте постоим, пропустим хоть пару машин. И самое главное, что в это время стоят ваши коллеги, и знаете, что они делают? Они, они ругаются с людьми, которые хотят проехать на парковку, рассказывая им, как им нужно куда-то там объехать, вместо того, чтобы просто один вышел и по времени там минутку машины пропустил, минутку пешеходов пропустил. Минутку машины, минутку пешеходов. Ни одна зараза из пешеходов не остановилась, чтобы тачки пропустить. Ну, нормально?
Ну, вот, вот о чем я говорю. Ну, кстати, это не мои коллеги, я не работаю с Фордом.
Не, ну я, нет, я имею в виду, что, ну, они эти самые, там полиция стояла, которые эти, ну, стояли, они, но они занимались другим.
Надо же поработать, это поработать надо.
Ну да, но они другим занимались, вместо того, чтобы делать то, что нужно делать, они занимались, ну, на мой взгляд, фигней какой-то. Ладно,
спасибо. Ну, я вот сколько хожу на футбол, всегда они работают и регулируют.
Да. Но это ведь, это был, это просто хоккей был, поэтому они не любят хоккей. Вот. Ладно, спасибо вам большое, хорошего дня. У пешеходов не хватает воспитания остановиться перед переходом и осмотреться. Было намного меньше пострадавших. Да иногда хватает и не хватает. Знаете, какая история? Больше бесит пешеходы, которые эти... Он, такое ощущение, что вот какой-то невидимый столб воды вот от бордюра одного до второго, проезжая часть, где машина ездит, она как будто заполнена невидимой водой. И вот он идет по тротуару с нормальной скоростью. Ну, как будто бы ему приходится преодолевать сопротивление воздуха. И только попадает он на пешеходный переход, и он как бы входит в такой в невидимый, либо невидимый слой воды, столб, либо там гравитация другая какая-то, гравитация Юпитера. И он такой идет быстро по переходу, потом такой пум, и такой... Он такой медленно, медленно начинает идти по переходу. И вдруг у него звонит телефон, и, или там сообщение приходит. Он такой достает медленно телефон, и такой в телефон, такой чикс. Или он уже в телефоне идет с тротуара, но быстро. А переходя на зебру наступает, он такой... И опять вот этот столб воды или гравитация, он такой медленно, и начинает что-то в телефоне делать, такой... И ты стоишь, такой смотришь, 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 смотришь на него, и хочется выйти и такого пендаля выписать волшебного, чтобы сказать: «Это мое пространство, гаденыш ты, я заплатил за него транспортные налоги, акциз в бензине и все прочее, мое! Но если я сейчас вот так на переход этот, на тротуар на твой выйду и начну вот так вот ерзать, что ты мне скажешь? Ты же, небось, начнешь вопить тут же, телефон мобильный доставать, снимать меня, говорить, сдам тебя в ООН, в полицию, еще куда-нибудь, правильно? А сам-то что? Также, граждане, пешеходы, не забывайте, что вы из мяса, а мы из нервов. Заметьте, пешеход — это водитель, который в данный момент без машины. Но не всегда. Ну, скорее всего, каждый... Не скорее всего, а так есть. Каждый водитель бывает пешеходом, но не каждый пешеход, к сожалению, бывает водителем. А бывал бы каждый пешеход, может, и понимал бы. Вот такая история. Верунчик, по вашему требованию. Остановка по требованию. Остановка на опилюливание. Опилюливание. Алексей Портер, доброе утро. Приветствую, Евгений Пантелеев. Здесь с нами Валентин Куртич. А еще Михаил, Сергей Рындин, Дэн Павлов. Доброе утро, 386-й. Приветствую, Верунчик, Армен. Здравствуйте, Андрей. И приветствую, мастер. Да, очень хорошо, что здесь. Анна Устинова, Максим, Дима Хамовники. Рад вам. И был мне вчера звонок. А в курсе ты? Спросил нетрезвый голос. Это я не, это не моя история. Это вот я читаю сообщение. В курсе чего? Спрашиваю я. Горбачев того. Бывает? Пробормотал я и уснул снова. И вот проснулся я. И вот включил я радио. и понял, что это был не сон. Хорошего всем дня. И вам, 27-я планета от Солнца. Евгений, хорошо же мы вас заполучили. Можете посмотреть прессу вашу сегодняшнюю? Евгений из Германии здесь. Доброе утро, говорит, из Германии. Прессу посмотреть. У меня здесь возник вопрос. Дело в том, что с сегодняшнего дня Северный поток уходит на профилактическую профилактику. Такой анонс предстоящей зимы для Европы. Ну и для Германии, в частности. И я тут подумал, а чего в прессе будет больше? Ведь современная Германия дико обязана Горбачеву, правильно? За объединение, за стену, точнее, за ее отсутствие. Мы обязаны ему расширением НАТО на восток, как следствие объединения Германии. И вот я подумал, чего, а история с газом дико актуальна на сегодняшний день. Так вот, чего будет больше сегодня в прессе в немецкой? Сообщений о смерти Горбачева или сообщений об отключении Северного потока? Просто потока Северного, обычного. Можете завтра написать. Но если будет возможность такая, просто интересно. Вот такая культурологическая история. Вот, Леший, вас с днем рождения. Говорит, Леший, у меня день рождения сегодня. Какой годок стукнул? 374-й. Лешие, они такие же. А что, Горбачев, все? Да, Евгений, 7708. Михаил Сергеевич дуба дал. По классификации Безенчука, гробовых дел мастера, разные люди по-разному это делают. Большие люди дуба дают. Наконец-то дошла эта самая мысль до наших электронных людей, которые здесь эти самые, занимаются технологиями. То, о чем мы говорили, нашими врагами, ну, в смысле, этими блюстителями нашей хорошести, станут наши ближайшие друзья. Наши ближайшие друзья станут. Это как в дико продвинутом обществе полной прозрачности. Главными, кто на тебя стучает, должны быть твои семейные люди. Они знают все твои тайны, все твои срамные секреты и все остальное. И они, конечно, должны быть главными доносчиками. Так, по идее, должно быть и с нашими автомобилями, правильно? Именно наши лучшие друзья должны стать нашими главными блюстителями вот этого всего. Нарушителей... Ну, то есть нас с вами. У нас же нет иллюзии, что нарушитель — это кто-то другой. Нарушитель — это мы и есть, мы нарушители. Нас с вами хотят штрафовать с помощью данных Эроглонас. Использовать бортовые устройства по-новому предлагает глава московского Дептранса. О, куда загнал. И здесь сидят и потирают ладошки владельцы антикризисных, или, на мой взгляд, кризисных, наоборот, Лада Гранта, которые не были оборудованы этими самыми датчиками Эроглонас. И такие, ну-ну, Максим Лексутов. Ну-ну.
Моторы.
Руководитель департамента транспорта Москвы считает, что этого роптания в одной Москве в его адрес мало, и поэтому пусть ропщут вообще по всей стране. Как с этим, с анекдотом про... ну ладно, не будем. Как-нибудь потом. Руководитель Дептранса Москвы Максим Лексутов предложил наделить систему... Ну, он предложил послушать моторы. Он говорит, слушайте, ну, буквально, слушайте, говорит он, моторы, потому что там все самые свежие, правильные идеи, которые мы потом будем брать на вооружение, потому что уже сколько раз было сказано, что технически у нас все готово к дистанционному контролю автомобилей. Все готово технически. Нужна просто политическая воля и осознание того, что, конечно, на вилы тебя могут поднять за это, исторические вилы, но, тем не менее, будут спасены жизни, и мы решим много проблем фактических и все такое. Вот это все. И Максим Лексутов говорит, слушайте все моторы, потому что я слушаю, ну, я так думаю. Вот, и он говорит, там однажды это было сказано, поэтому я предлагаю это сам сейчас первый раз, потому что я впервые сейчас сам исключительно самостоятельно подумал об этом. Итак, давайте наладим систему экстренного реагирования аэроглонасс таким образом, чтобы у нее появились новые функции. Именно. Нужно дополнить автомобили черными ящиками. Оранжевыми, черными. Вы знаете, что черные ящики в самолетах, они оранжевые. Совместно с модулем, фиксирующим скорость, ускорение и направление движения. Цель. Более эффективно ловить нарушителей на дорогах. Еще более, я бы сказал, эффективно ловить нарушителей. По мнению Лексутова, расширение функционала блока аэроглонасс повысит безопасность. При этом можно будет сэкономить на внешних устройствах выявления нарушений. При этом можно будет сэкономить аж на целом подразделении МВД, на целой службе МВД. Называется она ГИБДД, эта служба. Вот на чем можно будет сэкономить. Так вот, можно сэкономить на внешних устройствах выявления нарушений, дорожных камерах, так как вся нужная информация уже будет передаваться прямо в самый ГИБДД. И вот здесь мне не очень понятно. Дело в том, что у Дептранса с ГИБДД очень непростые отношения. Очень непростые. Они все время что-то выясняют. И вот сейчас Максим Лексутов собирается вот это сделать. Это, наоборот, хорошо с точки зрения ГИБДД или это не очень хорошо? Давайте разберемся через пару-тройку минут.
Моторы.
7:35:36. Моторы, говорит Москва. Я рад приветствовать вас. Если вы только что зашли, это вы правильно делаете. 7373-948. 7373-948. Телефон прямого эфира. Пожалуйста, заходите по 495-му. Говорит МСК-бот. Это бот-мессенджер, где я читаю ваши сообщения, потому что вы их здесь пишете. Дмитрий Гальперин чуть ранее интересовался, какие самые неудобные и неприятные варианты поведения велосипедистов на проезжей части? Могу ее указать. Ну, на мой взгляд, самое неудобное и неприятное, это когда он едет-едет и падает под колесо автомобиля, который едет. Вот это самое неприятное. Он такой едет-едет-едет вдоль обочины, а потом раз и падает. И прямо под автомобиль. Еще неприятно, когда он едет, забирая себе всю площадь проезжей части, прямо посередине. Ну, как не на МКАД, конечно, а просто какой-нибудь там переулок или улица. Он такой посередине едет. Еще неприятно, когда он едет по тротуару где-то быстро, такому тротуару, где люди, там кусты, еще что-то, и, не сбавляя хода, на этой же скорости пытается переехать дорогу по пешеходному переходу. А ты не понимаешь его, ну, как бы, рассчитываешь на скорость пешеходов, а тут вдруг вылетает кто-то откуда-то прямо под тебя. Тоже неприятно. Неприятно тренирующиеся мне лично велосипедисты. Тренирующиеся, которые на шоссейных, на своих, они группа едут. Обычно их еще прикрывает автомобиль сзади. И они забирают ровно столько ширины дороги, что ты никак их не объедешь. И все время ты встречаешься с ними где, там, где сплошная или двойная сплошная. И навстречу не выйдешь. И они едут, и ты едешь, и они едут. И ты понимаешь, что они, в принципе, могли бы перестроиться друг за другом, и вы бы все поместились. Но нет, они будут ехать по три человека такими этими шеренгами, по три, чтобы ты точно не объехал их, точно, чтобы не объехал. И вот вы так плететесь, ты их ненавидишь, вы плететесь, ненавидишь, и все такое. Ну так, это навскидку просто. Я думаю, это такие общечеловеческие вещи. Не черные, а оранжевые они, джекпот пишут. И не ящики, а шары. Но это в зависимости от типа самолета. Где-то шары, а где-то ящики. И я сказал уже, что они не черные, они оранжевого цвета. Но чтобы, потому что там, когда падает, если самолет, не дай бог, то там все черное. И черные ящики на черном фоне были бы не видны. Поэтому они оранжевые. Вот, насчет ГЛОНАСС, что думаете, что скажете? Ведь смотрите, Максим Лексутов предложил из страны, я думаю, что это должно быть планетарного масштаба предложение, планетарного, потому что так или иначе подобные системы, они есть в разных странах, у разных производителей, вот эти системы удаленного мониторинга за тем, что происходит с автомобилем, но сейчас это системы безопасности, которые просто фиксируют, начинают фиксировать что-то в критические моменты, как Аэроглонасс на сегодняшний день, она, это автоматическая система оповещения аварийных служб в результате ДТП, там, если что-то произошло, и она автоматически рассылает сигналы всем аварийным службам о том, что с автомобилем проблема. Максим Лексутов говорит, давайте научим ее следить за автомобилями. Ну, технически же это и больше того, я серьезно скажу, технически это не составляет проблемы. Вы уже там, телематика вся уже в автомобиле. Вам нужно просто расширить функционал, который не противоречит законам физики. Это возможно технически сделать. Следить за тачкой, за разгонами, ускорениями, движениями. А накладывая под GPS на этой, эроглонасовским картам, ты даже будешь видеть, где, в какой момент там на встречку выехал. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, Ром, еще раз доброе утро.
Доброе.
Слушайте, ну, мне кажется, Максим Лексутов перебарщивает уже со всеми вот этими. Это, по-моему, очередные поборы просто были.
Не знаю. А мне кажется, не добарщивает. Давайте поспорим.
Вот смотрите, да, я вот вчера вот стоял в пробке, да, поднял голову в панорамную крышу. Сколько камер? Я вот боюсь даже, она, наверное, мне внутри уже светит.
Так смотрите. Он же и говорит, что по таким образом мы можем убрать вообще все на камеры нафиг, если мы
данные... А почему их
навешали-то? Потому что не было раньше технологий, которая позволяла следить конкретно за автомобилем изнутри автомобиля.
Мы туда инвестировали кучу денег.
Да.
То есть сейчас посчитали то, что...
Ну, слушайте, это знаете, как мы инвестировали в поршневые двигатели самолетов, а потом пришли реактивные. И мы такие, ну что ж, другая технология пришла. Все.
Поршневые двигатели остаются, мы учебно приняли.
Да, но также мы инвестировали в ДВСные двигатели, а потом пришли электромобили. Мы сейчас перевели. Это новая технология. Раньше не было, а теперь есть. Вот она появилась, новая технология.
Ну, мне кажется, мы уже отслеживали машины Платоном, трекерами какими-то.
И продолжаем отслеживать.
Вот, то есть вот, и вот просто это для чего?
Чтобы меньше терять жизни на дорогах.
Ну, они все равно теряют.
И мы были еще более дрессированными. Еще более дрессированными. Когда ты... Понимаете, так вы знаете, что вы можете скрыться от взора камеры, как это делают, к примеру, смуглые, горячие южные люди. Они просто тупо снимают номер с автомобиля.
Да.
Тупо фигачат.
Я ехал в Крым, да.
Вот. А так ты снимай номер, не снимай номер, сама тачка за тобой следит. И ты уже не уйдешь от всевидящего ока Саурона.
У меня в машине эту Аэроглонасс несколько раз перемыкала.
И что она...
Ну что, она просто становилась красным, загорался...
Птица, говорон, отличается умом и сообразительностью. А, да, она такая делала. Да, хозяин, с ума сходит. Я понял, спасибо большое. Не, ну правда. Смотрите, вот камеры, да. А с другой стороны, одно же другому не противоречит. Это если бы две технологии вступали в конфликт между собой. То есть одна что-то одно фиксирует и делает что-то одно, а вторая наоборот что-то делает. А также это все направлено на, ну, как бы... На решение одной задачи, а именно создание совершенно безаварийного пространства на наших дорогах, чтобы мы были абсолютно дрессированы, чтобы мы как просто вот, как, ну, вот, ну, вот вообще прямо идеальное движение, чтобы было. Единственное, что я говорю, вы говорите, он перебарщивает, а я говорю, недобарщивает, потому что мало просто фиксировать. Здесь я вижу желание снова... здорово. Ну, в смысле, снова. Это, конечно, не попытка зарабатывать, но это попытка зарабатывать. Ну, не зарабатывать, а в смысле еще меньше лазеек оставить нарушителям, чтобы они точно каждую секунду, пока ты за рулем, чтобы ты был под контролем, и каждый раз, когда ты перешел границу какую-то, да, раз превысил, И тебе не нужна камера, чтобы она тебя словила. Тебе не нужен комплекс камер, штрафующих за среднюю скорость, потому что начнутся, появятся такие умники, как мы с вами, которые будут говорить, но все-таки это не очень честно, сам факт нарушения не зафиксирован, вы по косвенным признакам, да-да-да, все вот это вот опять начнется, вонь вот эта юридическая. Поэтому данная система будет моментально, вот ты только отклонился от заданной этой разрешенного коридорчика, тебя тут же хлоп, зафиксировали, только превысил, неважно, есть камера, нет камеры, сама тачка, хлоп, зафиксировала тебя. Другое дело, что Лексутов говорит о том, что нужно создавать аналог черных ящиков, вот где недобарщивание. То есть вся эта информация, она будет, во-первых, никуда не будет уходить, во-вторых, она будет фиксироваться в блоке каком-то автомобиля, но я так думаю. Мне так кажется. И только при возникновении какого-то там происшествия эта информация будет извлекаться, и правоохранители точно будут знать, что ты делал и как к этому пришел. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Я слушаю вас. Вы уже в эфире. Да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Доброе, да. Не волнуйтесь. Вот вы, я вижу, вы первый раз здесь у нас. У нас тут не кусаются никто.
Да, все верно. Меня зовут Дмитрий.
Доброе
утро всем.
Доброе.
Я хотел что сказать по поводу вот этого обсуждения, что вот эра ГЛОНАСС, вот эта, да, которая устанавливается у нас в автомобилях, вот, ее не составляет труда отключить, как бы, да, вот, там очень простая система, которая при необходимых зданиях можно как бы отключить.
Я согласен. Но ровно так же вы же понимаете, что не составит труда установить еще одну систему, которая будет сигнализировать, если вы отключаете систему Эроглонас. Она такая сразу чик, система отключена, и ваш автомобиль. Вот, спасибо вам большое. Это, ну, это правда. То есть, как думает какой-то другой человек, не хочу я делить на нас и Запад, какой-то другой человек, не настоящий мы, как он думает? Он думает, ввели новые ограничения, ввели новую систему. Так, это же как мне надо перестроить свою жизнь, чтобы я жил по этому новому правилу. Как думаем мы с вами? Ввели новые ограничения, новую систему. Так, это как мне надо обойти? Значит, это надо проволочку намотать, тут магнит поставить, и он начинает крутить в другую сторону, и наоборот, теперь государство мне за электричество должно. То есть вот так работает наше сознание, правильно? То есть сразу моментально мы начинаем думать, как бы нам это все... Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман Вячеслав. Я-то жду вообще, когда будут технологии такие, что просто сел в машину и занимаешься своими делами, она себе едет с разрешенной скоростью в потоке, и все. Хочешь спи, хочешь там... Учи что-нибудь. Я, кстати, видел ролик концепта про, по-моему, там Citroen делали. То есть такая платформа единая, и ты можешь себе хоть спортзал поставить сверху, либо просто как машина, либо как гостиная.
Абсолютно. То есть поскольку мы переходим к электрическим технологиям, архитектура электрических платформ такова, что это просто как скейтборд. Ну, такая доска, на которую ты можешь что угодно построить вообще на ней. Да.
Но оказывается, я просто полез в сеть, посмотрел, оказывается, такой проект уже делали в Советском Союзе в конце 80-х. Прям вот я посмотрю, такое ощущение, как будто французы его слезали. И там причем даже разговор про электро не шел. Там, может быть, гибрид какой-то.
Да. Нет, я думаю, что если копнуть исторические пергаменты, так и Леонардо да Винчи там, окажется, тоже уже думал об этом. Ну, какой-нибудь. И египтяне тоже что-то изобретали такое. Просто у них не было технологий, материалов, которые бы могли это решить. Я про что? Так вот, недобарщивание, на мой взгляд, со стороны Лексутова в том, что он предлагает это фиксировать. Ну и может штрафовать каким-то образом. Вот предложение, кстати говоря, Лексутова где-то уже направлено на рассмотрение в Минпромторг. А там говорят, мы вам говорим, приходите завтра. А вы все время сегодня приходите. Приходите завтра. Сегодня мы занимаемся Аурусом и Кама-1 и Зотти, вот этот скворечник наш, типа на колесе Дуюнова. И они говорят, у нас все время есть чем заниматься. Что вы в самом деле, Максим Лексутов? Тут сразу несколько вопросов возникает в связи с этой инициативой. Во-первых, это не был Дептранс замечен раньше ни в каких партнерских и дружественных отношениях с ГИБДД. Напротив, они все время были в таком состоянии перманентного конфликта, потому что Дептранс со своим ЦОДД и АМПП все время пытались отщипывать у ГИБДД их зону, это, корму, нет, как-то по-другому называется. Ответственности, во, контроля. Контроля и ответственности. Все время отбирали у них чуть-чуть немножечко все то, что делали ГИБДД. Раньше с криком «Ага!» на тебя выскакивал ГИБДДшник с феном, ну, с радаром из-под куста. В Москве даже на всех дорогах. Ну, вы помните это дело с радаром. А теперь все, это ЦОДД этим занимается, то есть Дептранс. Стоят зеленые крокодилы, следят за скоростью, на столбах висят камеры, следят за скоростью. И вот это все, и ГИБДД превратились в канцелярию дептрансовскую. То есть в ГИБДД сидят люди, пересматривают тысячи этих протоколов, подписывают, а контролем это все занимается Дептранс. Это, ну, и еще там, и по поводу парковочного пространства тоже были прения. В общем, всегда у них были какие-то сложные отношения. То есть, когда ты спрашиваешь статус ваших отношений, они всегда отвечают, все сложно. И здесь вдруг Максим Алексутов говорит, а давайте все это мы сделаем и снова передавать все данные будем в ГИБДД. Ну, то есть, еще больше загрузим ГИБДД работой аналитической, а фиксация всего этого будет нашей, наверное, да? Или нет? Ну, не знаю. То есть пока данные очень общие, подробностей я не вижу. Это, во-первых, это первый вопрос, который меня интересует. Второй вопрос. Недобарщивание. Но это вопрос больше технический. К нему сейчас мы еще перейдем. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Доброе утро.
Доброе, Роман. Ну, вот эта система, она уже отчасти работает. Вот в Москве на грузовиках.
Да.
То есть нас всех заставили поставить вот эти антенны, такие, вот это РНИЛС, или как он там называется. Даже вот висели объявления по Москве.
Ну, плюс тахографы вот эти, которые тоже все фиксируют там.
Это отдельно.
Но они фиксируют в режиме нереального времени, а записывают, а потом это можно просмотреть.
Не-не-не, вот эта система РНИЛС, она отдельно от тахографа, это отдельный разговор, потому что в тахографе есть тоже такая же антенна. Можно отдельно поговорить. Но еще отдельно вот эта вот система. То есть ты помимо тахографа, допустим, ты его установил там полгода назад, ты сейчас должен приехать и установить эту антенну. И вот эта система... она
как она показывает... называется?
Ну, RNILC, что-то такое вот.
Латиница или прям кириллица?
Не, по-русски. RNILC, что-то такая вот система. Она отдельная прям. Вы прям на сайте прям видите свою машину. То есть вы едете на грузовике, грубо говоря, остановились, зашли.
РНИС. РНИС. Подключение для получения пропуска на МКАД.
Да-да-да.
Как подготовить... То есть, ага, понял.
То есть, по сути, вы вот едете на грузовике, заехали под знак. Никакого гаишника нет. Но вас могут хлопнуть. И все, человек даже не сидит вот в этой системе, там где-то в кабинете, он смотрит на вас, как вы едете в данный момент.
Единая региональная навигационная информационная система Г Москвы, созданная в соответствии с постановлением правительства. В 2013 году еще, оказывается.
Ну, ну обязали вот в этом году. Я с ужасом жду, если все это заработает.
Скажите, ну а как вот это при всей этой РНИЛС, РНИС, при тахографах, при всем... чувак вчера на бензовозе в скорую въехал, и 4 человека погибли. И сам погиб, и 3 фельдшера погибли. Скорая,
ну, я подозреваю, что она просто еще работает не в полном объеме. И, допустим, в области может быть другая система. Знаете, как вы говорите, вот этот конфликт. Вот этот конфликт может быть не...
А я думаю, что нет ничего невозможного для человека с интеллектом. И что пока эти системы не научатся активно вмешиваться в процесс управления автомобилем, мы все системы будем превосходить своим человеческим фактором.
Ну, Роман, это все не скоро будет. Все. Вот, как вы говорите, это будущее далекое.
А это вот в том-то, вот тут мы подошли к сути. Но технически это возможно сделать уже сегодня. Уже сейчас это можно сделать технически. То есть Максим Алексутов говорит о чем? Давайте перестанем с позиции внешнего наблюдателя контролировать процесс движения и вообще автомобильное движение. С позиции внешнего. И начнем с позиции внутреннего шпиона, засланца, такого агента под прикрытием работать. То есть тачка каждого гражданина будет нашим агентом. И она сама будет сообщать нам о том, что он делает. И что он не делает из того, что он должен делать. Это говорит Максим Алексутов. Это технически возможно. А я говорю дальше. Но, тем не менее, это не остановит вот такой бензовоз от выезда на встречку. Вы конечно, знаете это, эту страшную трагедию, которая случилась накануне вот под Ярославлем. Я сейчас... если не знаете, я вот показываю вам как раз то, что там происходило. Это, конечно, жесть. То есть бензовоз... легковой автомобиль и автомобиль скорой помощи.
2022 года на трассе Ярославль-Кострома в районе деревни Воробино. В результате аварии имеются погибшие и пострадавшие.
По предварительным?
Да, по предварительным данным. Уже не по предварительным, уже официальная информация. Бензовоз выехал на встречку, ударился в скорую, ДТП со скорой. Потом туда влетела еще легковушка. Так вот визуально похоже что-то на SX-4, на Сузуку какой-то. Топливо разлилось, загорелись дома. Вот сейчас как раз вы видите, пожарным уже удалось потушить. С огнем боролись 50 сотрудников, там что-то сотни квадратных метров разлив топлива. И дома, потому что это шоссе проходило прямо вот в населенном, ну, в деревне, через деревню. И в результате погибли 4 человека. Водитель бензовоза, водитель скорой и 2 фельдшера. То есть целая, вся бригада скорой помощи погибла. И жуткая абсолютно. То есть дом сгорел там, ну вот это все. От скорой вообще ничего не осталось. Эта система не помогла. Ни РНИС этот, ни Платон, ни ГЛОНАСС, ничего. Эти системы не уберегли людей и не спасли. Я говорю о том, что от фиксации мы можем перейти прямо к фактическому вмешательству в управление автомобилем. То есть мы видим, где находится автомобиль, мы видим, с какой скоростью он едет, мы видим его метку, данные по ГЛОНАСС, которые очень четко позиционируются, вплоть до того, что можно видеть, по своей полосе он едет или не по своей. Дальше, теперь что касается механики автомобиля. У нас есть система адаптивного круиз-контроля, которая сама контролирует скорость, может снижать ее до нуля и опять начинает движение. У нас есть система удержания в полосе, которая не позволяет автомобилю вывалиться с полосы. Система контроля рядности и удержания в полосе, то есть автомобиль сам входит в поворот и все, вот это вот все. У нас есть система автоматического торможения перед препятствием. Больше того, сейчас на автомобиле устанавливаются автопилоты уже 3-го уровня, которые можно передоверить в принципе управление. Ну, не так, чтобы совсем уснуть там, но передоверить управление, и он будет сам ехать, перестраиваться вплоть до перестроений. То есть включать поворотник и перестраиваться в соседний ряд, если нужно. Все в автоматическом режиме. То есть эти две системы, контролирующие эроглонасс и все остальное, фиксирующие все физические параметры, и физическая система, имеющая возможность вмешиваться в процесс движения автомобиля, которыми уже сейчас этими системами оборудованы автомобили. Их нужно просто совместить. Это же не противоречит здравому смыслу, законам физики, там, техники и всего остального. Нет? Нет, не противоречит. Соответственно, это можно сделать. И здесь возникает вопрос... Какой? Все, вопросов нет. Когда мы это сделаем? И как вы планируете потом заниматься автомобилизмом, когда будете знать, что сам ваш главный друг, он же ваш главный надсмотрщик? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Не получается. Не, перезвоните. Там, закончите общаться и дальше сюда в эфир. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Я бы вам посоветовал пообщаться с компанией «Балтика». У него все технические, ну, служебные машины уже так регистрируют.
Ну вот, ну спасибо. А я бы посоветовал компании «Балтика» пообщаться с компанией «Яндекс.Такси». Если они это все уже реализовали, пусть они реализуют это все в такси, и таксисты, наконец, перестанут рубиться каждый день десятками в этих и устраивать нам здесь шоу невиданных ДТП. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, Ром, еще раз доброе утро.
Доброе.
А не кажется ли, что просто... кадры, которые работают на такой тяжелой и специальной технике, не соответствуют действительности.
Это тоже очень даже может быть. Тоже.
А почему? Их действительно нету. А почему? Потому что уничтожены автошколы, уничтожены все ДСАФы, уничтожены все автокомбинаты. Все это принадлежит частным конторам, у которых в голове только одна прибыль.
Да.
И я больше чем уверен, что он на этом бензовозе, да, в котором у меня просто есть люди, которые занимаются этим бизнесом, которые отслеживают водителя за рулем. То есть они могут с ним связаться напрямую с кабиной, не по телефоне. Понимаете? То есть как бы все вот это существует. Но здесь, опять же, существует такой фактор. Прибыль.
Да.
И так... я больше чем уверен, что он просто уснул.
Так я вот и говорю, что пока мы не передоверим автомобилю функцию активного слежения и вмешательства в процесс управления...
мы сейчас говорим о том, что ввели вот эти трекеры, за которыми за нами отслеживают, ввели вот эти как бы тахографы СРКЗ, СРКЗУ, да? Но все мы это сделали, прекрасно. Но если мы хотим соблюдать режим труда и отдыха, ну, сделайте, значит, те места, где можно соблюдать режим труда и отдыха.
Согласен. Вот Николай Мазуров пишет. Вспышка на солнце, помехи в ГЛОНАСС, связь, что дальше, все машины стоят. Окей, сейчас, а сейчас лучше, Николай? Вот так нормально? Вы знаете, придумывая гипотетические проблемы для новых идей, это офигенная тема, очень-очень благодатная и дико неблагодарная. Хотите, я вас спрошу? А если вот сейчас, Николай, вы выходите, а срывается горшок с геранью с девятого этажа и прямо в темечко вам? Означает ли это, Николай, что вы не должны планировать свое будущее? Пенсию свою, там, как детей куда отправить на обучение? Зуб нужно починить, что-то там, нерв оголился. Значит ли гипотетическая вероятность того, что горшок с геранью сегодня вас убьет, что вам не нужно планировать ваше будущее и, больше того, не просто планировать, а активно участвовать в его создании? Подумайте над этим. Ну, то есть дайте мне любую идею, и я, конечно, придумаю массу вариантов технических проблем с этой идеей. Придумаю. Это действительно так. И больше того, эти проблемы могут оказаться фактическими. А те люди, что занимаются разработкой идей, должны их учитывать и стараться минимизировать. Естественно, все риски минимизировать нельзя. Невозможно. Именно поэтому наука, в отличие там, от религии или от футурологии или еще от чего-то, от мистики, наука никогда не дает вам стопроцентный результат и гарантию. Никогда! Несмотря на то, что это все достоверно известно. Ньютон написал там о гравитации, все остальное. Мы запускаем корабли через миллиарды километров, и они точно долетают, куда нам нужно. Но, тем не менее, это не стопроцентно. Скорость света не стопроцентно известна. Килограмм неизвестен на 100%. Потому что наука никогда не гарантирует вам 100%, всегда допуская погрешности. Ну так что это означает? Это означает, что она молодец, наука. И что всех рисков вы предусмотреть, конечно же, не можете. Но следующий вопрос после того, что вы не можете предусмотреть всех рисков, так это значит, что не надо ничего делать? Или наоборот, это значит, что надо стараться изо всех сил? Подумайте над этим. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы.
Моторы.
Нет, я, видите, я тоже не давал бы 100% гарантии, что когда сказал, что я отчалил, я взял и отчалился. А теперь точно пошел.
Моторы.